новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро. В студии Татьяна Романова. Мы начинаем с новостей. Более 700 дипломатов Соединенных Штатов должны покинуть Россию. В России расследуют аварию, которая привела к блокауту в Крыму. В Крыму выпустили на свободу подозреваемого в убийстве 16-летнего украинца на Донбассе. А сейчас подробнее. Российский президент Владимир Путин заявляет, что Россию должны покинуть 755 дипломатов США. Причина – ужесточение Сенатом антироссийских санкций, признался российский президент.
Почему сейчас? Это потому, что американская сторона предприняла ничем не спровоцированный, что очень важно, шаг по ухудшению российско-американских отношений, по незаконным ограничениям, по попытке воздействовать на другие страны мира, в том числе на своих союзников, которые заинтересованы в развитии и сохранении отношений с Российской Федерацией.
Конгресс Соединенных Штатов почти единогласно одобрил законопроект. Документ усиливает санкции против России, Ирана и Северной Кореи. Кремль понесет еще больше убытки за аннексию Крыма, агрессию в Украине, а также за вмешательство в американские выборы. Против Ирана Америка вводит новые санкции в связи с их ракетной программой, также враждебной деятельностью в регионе. Против КНДР американские санкции будут введены в ответ на проведенные испытания баллистической ракеты. Кроме того, законопроект ограничивает полномочия американского президента Дональда Трампа. Позже в Белом доме заявили, что Трамп подпишет законопроект о санкциях. Минэнерго соседней России начало расследование причин аварии в юго-западном энергорайоне Краснодарского края, которая привела к нарушению электроснабжения в аннексированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства. Аннексированный Крым полностью остался без света 28 июля. Причиной стала авария в Краснодарском крае соседней России. Все четыре ветки энергомоста в Крым были отключены. Подконтрольный Кремлю глава Крыма поспешил успокоить жителей полуострова.
Службы оперативные сработали как положено, то есть как бы все находились на выезде, МГТС были подключены одновременно, все социальные объекты тоже были обеспечены электроэнергией от дизель-генераторных станций, поэтому все под контролем, прошу населения не волноваться.
Позже Минэнерго соседней России подтвердила полное восстановление энергоснабжения потребителям аннексированного Крыма. В это время крымчане озвучили свои версии отключения света, передает местный телеканал ИТВ.
Ну, наверное, энергомост, проблемы какие-то. В принципе, я думаю, ничего страшного, и не такое терпели.
Керчь электростанция перегрелась.
Автоматы, холодильники, утюги, все отключаются в этот момент, когда хозяйки куш готовят. Автоматы, когда включают, машинки, пылесосы. Конечно, плохо. У нас в Уфе такого никогда еще не было.
Ранее сообщалось, что причиной отключения всего Крыма от света стала аномальная жара, которая привела к аварийному отключению линий электропередач. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электропоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани. Российские власти выпустили на свободу боевика, признанной в Украине террористической группировки ДНР Вадима Погодина. Об этом сообщил адвокат Глеб Глинка, передает Центр журналистских расследований. Погодина подозревают в убийстве в Донецке в 2014 году 16-летнего жителя Краматорска Степана Чубенко, а также в убийствах и мародерствах на Донбассе. Вадим Погодин был задержан 20 июня в Ялте по запросу украинского бюро Интерпола. Степан Чубенко был активным участником патриотических митингов и самостоятельно снимал с городской площади Краматорска флаг незаконной, по мнению Украины, организации ДНР. Его задержали в Донецке, когда он поездом возвращался из Киева в родной Краматорск. Подростка расстреляли в июле 2014 года. Сегодня в Крыму переменная облачность без осадков. Температура воздуха до 31 градуса тепла. В Севастополе тоже облачно без осадков до 28 градусов тепла. Воды Черного и Азовского морей прогреются до 25 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска над границей с Крымом работают в штатном режиме. В студии Татьяна Романова. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
Слушайте Радио Крым Реалии. Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Здравствуйте, друзья, это радио «Крым Реалии», у микрофона Павел Казарин. Мы рады, что вы вместе с нами. Напоминаем, что выходим по будням 8:35-18:30 на средних волнах 549 АМ, ну и в FM-диапазоне на 107 FM. Кроме того, милости просим к нам на сайты и в социальные сети, на наши аккаунты. Там есть в том числе и видеотрансляция. А также наш эфир открыт для ваших звонков 8 800 10 06 926. Кроме того, жителей других украинских регионов приглашаем присоединяться к нашему эфиру 044 490 29 05. Ближайшие полтора часа будем обсуждать три темы, которые, на наш взгляд, показались самыми важными из всего того, что происходило в самое последнее время на территории полуострова и во всем мире, что так или иначе может иметь резонанс и какие-то последствия на украинском аннексированном полуострове. И начнем, наверное, с той темы, которая в российском медиасообществе, если медиаповестке, если угодно, практически не обсуждалась, да уж тем более она замалчивалась на территории самого Крыма, а именно это ужесточение наказания для гражданина Украины, для крымчанина Руслана Зейтулаева, которого на прошлой неделе приговорили к 15 годам лишения свободы. Давайте послушаем небольшой сюжет, а потом обсудим эту тему.
Тема дня.
Усилить назначенное Зейтулаеву по части 1 статьи 205 со значком 5 УК РФ в редакции федерального закона 2 ноября 2013 года номер 302 ФЗ наказание в виде лишения свободы до 15 лет в исправительной колонии строгого режима.
Верховный суд России увеличил срок заключения с 12 до 15 лет гражданину Украины, крымскому татарину Руслану Зейтулаеву. Прокуратура требовала увеличить ему срок наказания до 17 лет. Российское следствие обвиняет Зейтулаева в организации Севастопольской ячейки политической исламской партии Хизбут-Тахрир. Она запрещена в соседней России, но легально действует во многих странах мира. Крымчанина задержали зимой 2015 года. Прошлой осенью Северокавказский окружной военный суд признал Зейтулаева виновным в участии в террористическом сообществе и присудил 7 лет лишения свободы. Российская прокуратура это решение оспорила в Верховном суде России и потребовала увеличить тюремный срок, поскольку, по версии российского следствия, крымчанин якобы был организатором, а не участником Севастопольского отделения партии. По словам крымского адвоката Эдема Смедляева, Зейтулаев объявил уже третью голодовку. Во время предыдущей его вес упал до 55 килограммов.
Как можно на тех же доказательствах, с теми же свидетелями показаний, по тем же экспертизам выносить какой-то другой приговор? Это то же самое, что из того же количества стройматериалов построить не одноэтажный дом, а пятиэтажный. И сегодня суд действительно построил пятиэтажный дом из материалов, рассчитанных на одноэтажный дом.
15-этажный.
Да. И я думаю, что это здание и этот приговор долго не просуществует и не простоит.
Другой адвокат крымско-татарского активиста Эмиль Курбединов выразил надежду, что Руслану не придется отбывать весь срок в российской тюрьме. Защитники готовят материалы в Международный уголовный суд. Осужденный российскими властями Зейтулаев отверг все обвинения и обратился с последним словом на суде. Цитата.
Не обращайте внимания на сегодняшнюю реальность. Обыски, задержания, тюремные сроки и запрещения. Даже если они посадят весь народ, весь остальной мир увидит эту несправедливость, а наш народ станет примером для подражания и в итоге станет сильнее. Мы мусульмане, да, крымские татары, да, но не террористы. Меня судят в военных судах Российской Федерации, обычного гражданского, не говоря ни слова почему. Мне все равно, какой будет приговор, но прошу соблюсти истину и оправдать меня.
Украинские, российские и европейские правозащитники признали Руслана Зейтулаева политзаключенным. Пока неизвестно, куда именно российские власти собираются его этапировать. Адвокаты выразили опасения, что с их подзащитным может прекратиться связь, и тогда правдивая информация о судьбе и состоянии здоровья крымско-татарского активиста будет недоступна.
Тема дня.
Друзья, возможно, часть нашей аудитории очень внимательно следила за делом Руслана Зейтулаева и знает его не только в общих чертах, но и в деталях. А наверняка какая-то часть нашей аудитории вообще впервые сейчас слышит об этом деле. И поэтому мы бы хотели вот расставить точки над «ё», просто проговорить какие-то основные вещи, в чем состояла позиция защиты, какие вещи суд принял во внимание, а какие отказался принимать во внимание, и какие, собственно, есть перспективы у этого дела, есть ли шанс на обжалование его в России. российских судах или в вышестоящих европейских инстанциях. Обо всем этом будем говорить с Эмилем Курбединовым, крымским адвокатом, в том числе адвокатом Руслана Зейтулаева. Эмиль, доброе утро.
Да, доброе утро.
Скажите, пожалуйста, ну вот, насколько я помню, изначально, собственно, Руслана приговорили к 7 годам, потом прокуратура потребовала ужесточить наказание и увеличить его, ну, вот, по сути, вдвое. А в чем состояла, собственно, позиция защиты? Вот что, на чем настаивали адвокаты Руслана в рамках этого судебного рассмотрения, если угодно?
Мы настаиваем на одном, на оправдательном приговоре, потому что это дело с самого ареста в Севастополе и до последнего дня, оно просто пропитано нарушениями как национального права России, так и международного права, начиная от показаний свидетелей, от скрытых свидетелей, что в России очень распространено, когда ты не знаешь, кто вообще свидетельствует против тебя, от собранных доказательств вещественных и составленных протоколов, и все было сделано с нарушениями и просто не могло послужить вынесением какого-либо обвинительного приговора.
Угу. Позиция обвинения, она состояла в том, что Руслан Зейтулаев, он является сторонником движения, не знаю, политической партии, общественно-религиозного объединения Хизбут-Тахрир. Его обвиняли в причастности. Более того, прокуратура настаивала на том, что он является не просто участником, а одним из организаторов севастопольского там ячейки, отделения и так далее. Сам Руслан Зейтулаев, как комментировал его позиция его адвоката, вот как они комментировали обвинение в причастности к Хизбут-Тахрира? Они говорили, что он действительно придерживается подобных взглядов или, напротив, отвергали подобные обвинения со стороны российских прокуроров?
Мы говорили о том, что обвинение не доказало ни один из пунктов, которые выдвинуты против Руслана Зейтулаева, в частности, что он был организатором ячейки, что он создал такую ячейку, вербовал в эту ячейку людей и так далее, и так далее. Там очень длинное обвинение. Мы говорили о том, что такого не было и что не доказала сторона обвинения все на то, что она ссылалась. В частности, что он с начала там, марта 2014 года организовал такую ячейку на территории Севастополя и вербовал у нее жителей.
Угу. Скажите, вот Руслан Зейтулаев, он объявлял голодовку. По сути, это уже третья голодовка. Вот чего он хочет добиться? Повторного рассмотрения? Там, я не знаю. То есть, вот есть ли, понятно, стратегическая цель, это вы уже описали, это оправдательный приговор. А есть какие-то тактические цели, которые можно было бы достичь при помощи той самой объявленной голодовки?
Я думаю, что самое главное, чего хочет достичь Руслан, это все-таки, чтобы на это дело обратили внимание. И обратили внимание не только в России, но и за и Украине, и за пределами, то есть Украины и России. Я думаю, что Руслан, вот это видно по тому, какие он требования выдвигал. Он выдвигал там точно несколько пунктов, одни более глобальные, другие частные, которые касаются его непосредственно. И последние пункты были, это чтобы его к нему допустили консул, да, Украины. При второй голодовке, когда он объявил вторую голодовку, к нему действительно допустили консулов. Они полтора года не могли к нему зайти, и под разными предлогами им отказывали в его посещении. И когда он объявил эту голодовку в Верховном суде, я знаю, что уже ему опять разрешили, чтобы он встретился с консулами. То есть есть какие-то глобальные вещи, о которых он говорит, о том, чтобы отпустили политзаключенных, прекратили преследование. Есть вот некоторые вопросы, которые касаются его самого. Такие вот, как связанные с посещением консулов, два раза как бы мы уже вот разрешили встретиться с ними.
Ну вот, по сути, сейчас Верховный суд России, он согласился с доводами прокуратуры, которая требовала увеличить срок украинскому гражданину, и, собственно, до 15 лет увеличил срок заключения. А какое окно возможностей есть для дальнейших действий адвокатов? То есть, есть ли шансы обжаловать подобный приговор в российских инстанциях, или теперь, наоборот, открыты возможности для того, чтобы подавать в европейские инстанции?
Да, мы считаем, что российское поле мы исчерпали, апелляция прошла, это вторая инстанция, да, после первой, вторая идет вот апелляционная инстанция. Потом есть еще кассация и надзор, но эти инстанции считаются Европейским судом, например, неэффективными способами защиты на территории России. Поэтому после апелляции мы будем подавать в Европейский суд по правам человека. Сейчас готовятся для этого документы. По трем приговоренным, которые были вместе с Исламом приговорены там, пяти годам лишения свободы, по ним уже отправлены эти жалобы. По Русланову сейчас готовятся, потому что вот только сейчас прошла апелляция.
Понятно. А вот насколько я понимаю, ЕСПЧ, он не может обязать, собственно, суд там отпустить того или иного человека и так далее. Он чаще всего присуждает компенсацию, если в ходе рассмотрения дела было нарушены процессуальные нормы. Человека держали без предъявления обвинения. И ЕСПЧ, например, присуждает там национальное правительство выплатить ему какую-то штраф, там 10, 20, там, какую-то сумму компенсации, тысяч там, долларов и так далее, или евро. Или, в принципе, в этом смысле инструментарий у ЕСПЧ есть чуть шире.
Вы знаете, если ЕСПЧ, мы надеемся, признали, что было нарушение статьи, касающейся справедливого суда, то здесь есть шанс подавать на пересмотр этого дела по вновь открывшимся обстоятельствам. И у нас будет еще один инструмент, то есть доказательство того, что абсолютно не юридически несостоятельно было это уголовное дело. Но помимо ЕСПЧ, это да, один из инструментов, помимо ЕСПЧ, весь блок там, фактов и оснований, которые мы собрали по этому дело, мы будем представлять и в других судах. И в других судах, и в других инстанциях, и перед другими нашими коллегами. И это тоже очень важно. Не исключая один из инструментов. Но он, я думаю, действенный. Он действенный, и нам даст определенный плюс в дальнейшем.
Понятно. Спасибо вам большое, Эмиль. Эмиль Курбединов, крымский адвокат, адвокат Руслана Зейтулаева, крымчанина, гражданина Украины, которого Верховный суд России приговорил к 15 годам лишения свободы, потому что прокуратура утверждает, что Руслан в Севастополе был организатором отделение Хизбут-Тахрир, и, соответственно, занимался в это отделение вербовкой. А Хизбут-Тахрир – это исламская партия, которая действует во многих странах мира, но запрещена, например, в некоторых странах Центральной Азии и в Российской Федерации. Но при этом в ряде стран Европы она разрешена. Но дело даже не в этом, понимаете? Вот 3 года назад жители Крымского полуострова, они столкнулись с иной реальностью. Это иная правовая реальность, правоприменительная практика. И в том числе крымчане стали фигурантами целого ряда дел, которые возбуждаются по самым разным причинам, в том числе по тем причинам, которые многие правозащитники считают политическими причинами, как несогласие, например, с этой операцией по смене флагов, проходившей в феврале-марте 2014 года. И они вот нередко сталкиваются с реальностью российских тюрем, как Олег Сенцов, как Александр Кольченко, как до недавнего времени Геннадий Афанасьев, как теперь Руслан Зейтулаев. И мы, на самом деле, можем долго перечислять список фамилий крымчан, гражданин Украины, которые вот знакомятся с реальностью российских тюрем, он, к сожалению, будет довольно-таки долгим. А что из себя представляет реальность российских тюрем? Как должны вести себя родственники тех людей, которые отправляются, простите за арго, на зону? Вот обо всем этом мы говорим с российским правозащитником Сергеем Шаровым-Делане. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Спасибо, что нашли время для нас и для нашей аудитории. Мы вот хотели у вас спросить, вот реальность российской тюрьмы. Человек, который внезапно оказывается в водовороте российских правоохранительных шестеренок, что он должен знать в первую очередь, если перед ним стоит перспектива отправиться как раз-таки в места лишения свободы?
Ну, российские тюрьмы разные, естественно, они все не одинаковые. Как ни странно, это очень зависит от личностей. Тюрьма очень закрытая сфера, и поэтому от личности начальника тюрьмы и начальника УФСИНа зависит очень много. Тюрьмы все, конечно, очень тяжелые. Это все-таки наследие ГУЛАГа. У нас надо сказать, что это единственная сфера в российской жизни, которая вообще не подвергалась каким-либо существенным реформам, ну, с 50-х годов. То есть вот реформы страны никак не повлияли на реформу ФСИН практически. Очень часто это напрямую пыточные условия. Пыточные не в смысле, как понимает Европейский суд по правам человека, для которого нехватка метров квадратных или отсутствие уединенного места для отправления естественных радостей, естественно, туалета такого в камере, является пыточными условиями. Это, безусловно, правильная позиция, но не об этом речь. Очень часто это реальные пытки с применением насилия, с тяжелыми последствиями и так далее.
Угу. Есть ли какая-то вот возможность, например, защищать свои права, если ты оказался в тюрьме? Условно говоря, вот ты понимаешь, что с одной стороны у тебя есть в руках, там, я не знаю, твои права и обязанности, там, я не знаю, какой-нибудь внутренний уклад тюремного быта и распорядка, какие-то внутренние административные документы, а с другой стороны у тебя есть конкретный надзиратель со всей правоохранительной системой, которая стоит у него за плечами. И есть ли смысл пытаться как-то отстаивать свои какие бы то ни было права?
Это чрезвычайно трудно, это требует колоссального мужества, просто колоссального мужества, но это не бесполезно. Вот у нас сейчас в Ярославле отстаивают свои права против избиений трое ребят, один из них это участник митинга на Болотной площади в 2012 году, Иван Непомнящий, Руслан Вахапов и еще Евгений Макаров. Они отстаивают свои права, отчаянно борясь с тюремной администрацией. Но надо сказать, тут очень важная вещь. Одному, конечно, это совсем невозможно практически. И очень важна поддержка извне. Вот у них троих оказалась эта поддержка. Их поддерживает вот я как защитник Иван Непомнящих, общественный вердикт, который защищает. Это правозащитная организация «Общественный вердикт», и пока что им удается устоять, хотя это колоссальная трудность и колоссальное мужество с их стороны.
Скажите, вот так получилось, что целый ряд крымчан, которые после февраля-марта оказались фигурантами дел, которые возбуждают российская Фемида на территории полуострова, в том числе связанными с непризнанием новых флагов, они сегодня, вот, повторюсь, оказываются фигурантами всех этих судебных процессов. Многие из них мусульмане. И вот российская тюрьма и, например, вопросы религиозного культа, они вообще сочетаются? Человек, который, собственно, является мусульманином, например, крымским татарином, и вот вынужден отбывать долгое многолетнее заключение в реалиях российской тюрьмы, означает ли это, что у него не будет никакой возможности, собственно, вот оставаться правоверным мусульманином?
Нет, это не совсем так. Конечно, положение мусульман в тюрьмах России сложнее, чем положение православных. Все-таки церквей уже в тюрьмах и в колониях понастроено полно, и священники да часто появляются. Вот. Но мусульманство считается в России все-таки такой традиционной религией, и особенно прессинга за мусульманство, за попытку отправления культа и так далее не будет. Есть, разумеется, в тех пределах, которые... Ну, это касается и православия тоже, и христианства тоже, если оно не вступает в противоречие просто с тюремным распорядком. Это безусловно. Вот. Больше того, я скажу, что у нас сейчас, раньше российские тюрьмы делились на две группы, на красные и черные, там, где правит тюремное сообщество, так сказать, блатное, как говорилось.
Это красное, да?
И там, где правит администрация, да? Это черное.
Это черное, да.
Да, и красное, где правило... охрана, руководство тюрьмы. А сейчас появились такая новая разновидность зеленые зоны, где реально правят мусульманские сообщества. Мусульмане очень хорошо организуются в зонах, такие организуют свои уммы, и, в общем, надо сказать, даже есть зоны, где они являются доминирующим элементом.
Как интересно. Я впервые, кстати, об этом узнаю. И это действительно для меня какое-то очень разительное расширение горизонтов. Сергей, вот скажите, вот вы сами описывали, что есть целый ряд дел, которые возбуждаются на территориях, подконтрольных российским властям, в том числе и на территории полуострова, и, собственно, на территории непосредственно регионов Российской Федерации, дел, которые можно окрестить как политические. Вот, ну, условно говоря, ты читаешь, когда мемуары там, или, собственно, книги Солженицына, там, диссидентов советских, там везде упоминается о том, что в тюрьмах было разное отношение к тем, кто сидит по уголовным статьям, к тем, кто сидит по, скажем там, статьям, которые в тот или иной период жизни страны было принято относить к политическим. Вот это вот разделение сегодня на уголовный элемент и на политический, оно воскресло в реальности российских тюрем или как раз нет?
Нет, безусловно, воскресло. Понимаете, оно есть, оно четко чувствуется. Если вы проходите по политическим делам, то побаиваясь, это не значит, что это исключено, но побаиваясь, и без лишней причины не будет к вам вас прессовать администрация. Просто потому что прекрасно известно, что политические дела – это дела с оглаской. Вот очень важна здесь огласка. За политические дела легко вступаться правозащитникам. Политические дела, как правило, идут, ну, вот плохо, если нет огласки. А если огласка есть хоть какая-то, то тюрьма, то тюремщики боятся этого. Для них тюрьма стала последние десятилетия очень выгодным бизнесом. И всякая огласка полулегальным бизнесом или совсем нелегальным. И для них, конечно, всякая огласка, любые проверки страшно болезненные. Вот. Плюс отношения самих заключенных. Все-таки среди заключенных есть понимание. Во-первых, ну, как правило, политически это люди просто образованные хоть как-то. У нас сильно выше, чем средние по больнице, как говорят, средние по тюрьме. Вот. И это уже вызывает уважение. А главное, что вызывает уважение, то, что они сидят не за себя, а за всех. И это очень важно. Это воспринимается. Это ничего не гарантирует, но это существенно меняет отношения.
Да, это любопытный момент. Я помню, некоторое время назад на сайте Московского центра Карнеги выходила большая статья, которую написала Ольга Романова. Эта статья была посвящена бизнесу, который государство создает на базе тюрем, то есть бесплатный труд или крайне малооплачиваемый труд российских заключенных позволяет кому-то зарабатывать сверхприбыли. Собственно, одному вот такому вот реальности жизни российской тюрьмы была посвящена эта статья, поэтому я всех наших слушателей призываю, кому это интересно, заходите. Ольга Романова, собственно, руководитель общественной организации «Русь сидящая», целью которой является защита прав заключенных. Вот на сайте Московского центра Карнеги была ее статья, посвященная тому, как функционирует, ну, такой сегодня ГУЛАГ 2.0. И, друзья, я просто напоминаю, что с нами на связи сегодня, этим утром, Сергей Шаров-Делане, российский правозащитник, опять же, один из, собственно, коллег Ольги Романовой по общественной организации, по правозащитной организации «Русь сидящая», который рассказывал нам о реальности российских тюрем. Сергей, спасибо вам большое, что вы нашли этим утром возможность поговорить с нашими слушателями. Друзья, я просто вот так, если суммировать, то это вот действительно любопытная история. В российской реальности, конечно, мы понимаем, что от тюрьмы не застрахован никто. И если вы завтра внезапно специальные службы найдут на вашей странице в социальных сетях какой-нибудь неугодный репост или лайки, то мы знаем, были прецеденты на территории Российской Федерации, когда судили за лайки или за репосты. Поэтому это та самая вот реальность, которая исчерпывается формулой «от сумы от тюрьмы не зарекайся». Если вы думаете, что достаточно проявлять политическую лояльность, достаточно быть, условно говоря, критиковать тех, кто не соглашается с новой реальностью полуострова, чтобы полностью обезопасить себя, то на самом деле это весьма поверхностное наблюдение, потому что никто не застрахован ни от чего. И реальность российских тюрем, к сожалению, это тот учебник с часто задаваемыми вопросами, который, наверное, нужно издавать такими правозащитными буклетами, чтобы они были у вас дома. Наряду с буклетом «Как вести себя при обыске». Берегите себя, думайте про завтра, заботьтесь о ближних. С вами радио «Крым. Реалия». Мы продолжим буквально через несколько минут.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым. Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать. новости. В эфире Радио Крым Реалии.
В студии Татьяна Романова. Главное к этому часу. В Севастополе отметили День военно-морского флота России. В центре Симферополя мужчина угрожал совершить теракт. Парламент Крыма одобрил продажу пансионата «Массандра» в Ялте. А сейчас подробнее. В Севастополь на парад по случаю Дня военно-морского флота России съехались главы Ингушетии, Дагестана, Карачаева, Черкесии. Также в мероприятии принял участие назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов. Об этом сообщается на сайте подконтрольного Кремлю правительства Крыма. Перед парадом гости возложили цветы к вечному огню на площади Нахимова. После этого на кораблях в Севастопольской бухте были подняты российские и военно-морской флаги, а также флаги расцвечивания на кораблях и судах Черноморского флота России. Российские военные моряки разыграли освобождение захваченного террористами судна и спасение экипажа корабля, который потерпел бедствие. Об этом рассказал российский разведчик-снайпер морской пехоты Вадим Волошин.
Мы выполняли роль террористов, и наша рота должна была освободить плацдарма террористов в дальнейшем захвата выхода на берег десантной группы на лодках. И все у них получилось.
По информации Минобороны России, в параде приняли участие 30 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, а также более 20 самолетов и вертолетов. Черноморский флот России – рекордсмен по участию в парадах, рассказал командующий флотом Александр Витко.
Участвуем в 4 парадах. Традиционно Новороссийск-Севастополь. Кроме того, впервые участвуем в главном военно-морском параде. В Санкт-Петербурге у нас 15 кораблей и катеров участвуют. И сегодня состоялся уже, прошел успешно, парад «Тартусси» в Сирии.
В Украине День военно-морских сил отмечают в первое воскресенье июля. В центре Симферополя неизвестный мужчина угрожал совершить теракт, взорвать посетителей одного из развлекательных заведений. Об этом говорится в сюжете телеканала «Первый Крымский». Сообщается, что вместо взрывчатки у мужчины был мобильный телефон, обмотанный изолентой. Он подходил к посетителям одного из караоке-баров и делился планами по совершению теракта, рассказывает очевидец Никита Кадыров.
Он мне говорил, что ты пойдешь со мной и поможешь мне заминировать этот караоке-бар, потому что у меня украли там нож и украли там деньги. Я хочу просто их заминировать и взорвать. Говорил, слушай, если ты не пойдешь со мной, я тебе покажу свой тупой нож. И если тебя никогда им не пыркали, то я тебя пырну, братан.
Однако посетитель заведения вскоре вызвал правоохранителей, которые задержали мужчину, угрожавшего терактом. Сейчас МВД России по Крыму проводит проверку. Об этом рассказала представитель ведомства Ольга Богословская. Сейчас подозреваемый задержан, проводится следствие. Подконтрольный Кремлю парламент Крыма дал согласие на отчуждение из государственной собственности путем продажи на открытом аукционе недвижимого имущества пансионата «Массандра», расположенного в Ялте. Об этом сообщает пресс-служба крымского парламента. Ранее общую начальную минимальную стоимость недвижимости оценили в более чем 177 миллионов рублей. За счет продажи пансионата российские власти Крыма рассчитывают выполнить плановые показатели неналоговых поступлений в бюджет аннексированного Крыма на 2017 год. Ранее СМИ сообщали, что пансионат «Массандра» в Ялте до аннексии Крыма принадлежал бизнесмену Игорю Коломойскому и был национализирован российскими властями в сентябре 2014 года. Поисково-спасательная операция у берегов Крыма по поиску последнего члена экипажа затонувшего сухогруза судна «Анда» продолжилась и в ночное время. Об этом 30 июля сообщает ТАСС. Однако отмечается, что сегодня вечером операция будет завершена, так как надежд на спасение моряка мало. Утром 29 июля стало известно, что сухогруз «Анда» под флагом Того опрокинулся в нейтральных водах Черного моря недалеко от побережья аннексированного Крыма. На борту находился экипаж из 9 человек, граждан Сирии и Индии. Сухогруз, по сообщениям, перевозил 24 тысячи тонн пшеницы. Сегодня в Крыму переменная облачность без осадков. Температура воздуха до 31 градуса тепла. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на две границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Татьяна Романова. Следующий выпуск новостей слушайте в 9:30 утра.
Радио «Крым Реалии».
Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте Крым Реалии. 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Это радио «Крым Реалии». У микрофона Павел Казарин. Продолжаем говорить о важном, о нужном, о том, о прошлом, о будущем, о настоящем. В общем, обо всем том, что является такой себе постоянной и перманентной точкой бифуркации. Никогда не поймешь, что на самом деле происходит и чего ждать в ближайшее время. Еще один сюжет, который, на наш взгляд, заслуживает внимания, это история с пленением на украинском Донбассе российского военнослужащего Виктора Агеева. Собственно, он после пленения, после того, как его взяли в плен украинские военнослужащие, рассказал о том, что он подписал контракт с одной из российских воинских частей, частей спецназначения, после чего был командирован на украинский Донбасс выполнять всякие там разные миссии. Министерство обороны Российской Федерации заявило, что Виктор Агеев это не их военнослужащий, да, это наш гражданин, дало понять российское официальное государство, но никакого контракта с российской военной частью у него не было, это он поехал на Донбасс там как доброволец и так далее, после чего корреспондент «Новой газеты» Павел Каныгин взял маму Виктора Агеева, и, собственно, это Светлана Агеева, записал с ней интервью, а после чего даже привез ее в Украину, где ей позволили повидаться с сыном. Вот у нас есть небольшой репортаж, после чего мы продолжим обсуждать эту историю.
Тема дня.
Владимир Владимирович, это в ваших силах. Мы верим, что это в ваших силах помочь нам. Еще от себя я бы хотела попросить, что пора прекращать эту войну.
Светлана, мать россиянина Виктора Агеева, которого в Украине обвиняют в терроризме, обратилась за помощью к президентам России и Украины. Она просит освободить и помиловать своего сына. 22 июля президент Украины Петр Порошенко и СБУ организовали встречу Агеева с его матерью в СИЗО Старобельска Луганской области. Светлана говорит, что до сих пор находится в неведении и не понимает, как ее сын оказался на украинской территории.
Ну, я знаю, наверное, то, что и все знают, то, что я смотрю новости, могу пересказать то, что говорят там, то и я знаю. Украинское правительство не хочет, чтобы отделялся Донбасс, Луганская область от Украины, да? Донецк и Луганск не хотят быть в составе Украины. Официальная версия, мы же, наших войск там нет, мы же там не участвуем. Правительство уверяет нас в этом, я как бы верю.
При этом в начале июля военнопленный Агеев дал интервью украинскому телеканалу «1+1», где признался, что он – кадровый военный России, и подписал годовой контракт за 4 дня до отправки в Украину.
Отправили. Деньги платят, и служба есть служба.
Было какое-то обучение, тренировка, подготовка?
Да нет, на самом деле. Какая задача была, я конкретно не знаю. Наблюдали, так несли, вот внутреннюю службу себя охраняли, грубо говоря.
После интервью с российским военнопленным украинский журналист Андрей Цаплиенко в комментарии «Радио Свобода» поделился впечатлениями о Викторе Агееве.
Типичный парень из российской глубинки, неустроенный, который не совсем понимает, чего он хочет от жизни. Вот у меня такое сложилось впечатление. Ну и, видимо, поскольку таких людей только он достаточно много, это такая благодатная среда для вербовки, ну, скажем так, пушечного мяса на восток Украины.
24 июня россиянина Виктора Агеева взяли в плен украинские военные. Произошло это в так называемой «серой зоне» Луганской области. Вместе с ним в плен были взяты трое человек, среди которых участники незаконного, по мнению Украины, вооруженного формирования ЛНР. В Министерстве обороны России утверждают, что Агеев не является контрактником, а срочник, демобилизованный в мае 2016 года. В Украине Агеева обвиняют в создании террористической группы или организации. Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.
Тема дня.
Ну, знаете, друзья, на самом деле вот позиция нашего коллеги Павла Коныгина, который привез мать Виктора Агеева в Украину, который довольно подробно освещает, потом проводил встречу между матерью Виктора Агеева и матерью Станислава Клыха, это украинский гражданин, который находится в российской тюрьме, отбывает 20-летний срок по обвинению в участии в Первой Чеченской войне. Очень у многих в Украине вызвал, на самом деле, возмущение. Все говорили, ну как можно сравнивать мать российского добровольца или комбатанта, который воюет на территории другой страны, и мать человека, который... украинского гражданина, который, соответственно, там, находится там, в российской тюрьме, пусть и по схожему обвинению. Но, друзья, на самом деле, вот если отринуть сторону эмоциональную, то на самом деле Павел Коныгин, можно предположить, что он решает очень большую роль. Он, по сути, дает этой истории про плененного российского военнослужащего Виктора Агеева огласку. Именно после его интервью, собственно, российское консульство, которое расположено в Киеве, заинтересовалось судьбой Виктора Агеева, попросило украинскую сторону дать доступ к, собственно, плененному российскому военнослужащему. И чем больше будет огласка, связанная со всей этой историей, тем выше вероятность того, что, возможно, официальная Москва согласится начать переговоры с украинской стороной о каком-то формате обмена. Примерно таком же, который сопровождал судьбу Александрова и Ерофеева. Это российские военнослужащие, которые попали в плен на Донбассе, если не ошибаюсь, еще в прошлом году, и были обменены в конечном счете на Надежду Савченко. Ну, официально это не было обменом, Надежда Савченко была помилована и, если угодно, перевезена в Киев. И, ну и, соответственно, точно так же были помилованы и перевезены в Москву российские военнослужащие, спецназовцы Александров и Ерофеев. Возможно, что в этом случае, если история обретет определенный медийный вес, то мы сможем стать свидетелями какого-то аналогичного, подобного обмена. Насколько это вероятно? По каким принципам вообще официальные власти России соглашаются или не соглашаются вести переговоры об обмене собственных граждан на граждан Украины, которые по тем или иным обвинениям отбывают сроки в российских тюрьмах. Вот о механике этого внутреннего процесса мы попробуем узнать вместе с руководителем постоянной комиссии Совета по правам человека при президенте России по правам военнослужащих Сергеем Кривенко. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Да, у меня был очень большой монолог в начале. Я попытался объяснить нашей аудитории, собственно, всю подноготную всей этой истории. Скажите, вот Виктор Агеев, с точки зрения, собственно, российского официальной позиции, мы слышали, он не действующий военнослужащий. Означает ли это, что Москва не будет принимать каким бы то образом деятельного участия в его судьбе?
Ну, вы знаете, это не означает. То есть это... Ситуация, вообще вся ситуация с востоком Украины, она давно вышла из правового поля, и то, что это как называется, как это не назови, там, гибридная война, там, или еще какая-то война и так далее, но это отвратительная ситуация, в которой сейчас нет четких правил. Все скрыто, все в тумане, и может быть, я думаю, что вы совершенно правы, при большой общественной огласке может быть, что, значит, произойдет какой-то подобный обмен, который произошел на Александрова Ерофеева. Может быть, какие-нибудь еще включатся ходы, а может быть и не произойдет. Тут совершенно нет четких правил. Вот как раз из-за того, что эта вся вот отвратительная ситуация, она жесткая, плохая, но тем не менее вот...
Какая есть.
Все происходит совершенно, да, непонятно. И главное, что скрытые механизмы и не, как бы, не гражданское общество Украины, не гражданское общество... Ну, Украина, может быть, в какой-то... не может еще повлиять на свою власть, а здесь... А в России это довольно тяжело, тем более на такие, на такого рода обмены. Мы совершенно выключены из влияния на пророссийскую сторону в Донбассе. То есть мы много раз в прошлом году, позапрошлом году пытались задействовать какие-то механизмы здесь через власть, чтобы хотя бы проконтролировать или, ну, попробовать получить доступ к проверить, как условия содержания пленных в Донбассе. Ну, насколько я знаю, пока ни одному российскому ни правозащитнику, ни гражданскому лицу вот не удается даже попасть в эти тюрьмы. И были в прошлом году или позапрошлом году такие различные эпизодические мониторинговые поездки, но вот как-то более серьезно влиять на эту ситуацию не получается.
То есть даже в этом смысле российский паспорт правозащитника или статус, например, там постоянной правозащитной комиссии при каком бы то ни было официальном органе, это не является таким, условно говоря, пропуском всюду на украинском Донбассе, который подконтролен боевикам?
Да, да, совершенно не является, тем более, ну, надо понимать, что сейчас российское гражданское общество находится под давлением, под давлением российских же властей, эти пресловутые законы об иностранных агентах и сопровождающиеся их кампания, там, что это враги народа, там, продали Западу, и эта пятая колонна, эта волна уже дошла до Донбасса и пророссийской там власти, которые там так называемые, да, ополченцы и так далее, они все уже, ну, с интернетом и так далее, они уже четко разбираются, что такое правозащитная организация, поэтому вот такого доступа совершенно нету.
Сергей, вот вы упомянули о том, что, возможно, если история про плененного российского военнослужащего Виктора Агеева, она в России получит медийную огласку и силами там «Новой газеты» или других изданий она станет, ну, условно говоря, известна тем людям, которые, ну, как минимум готовы о ней узнавать, то, возможно, Виктор Агеев будет включен, там, я не знаю, в какой-нибудь российский неофициальный обменный список, по которому там официальные представители Российской Федерации будут готовы договариваться с украинскими властями и менять кого-то на кого-то. Если вот вспоминать историю про российских спецназовцев Александрова и Ерофеева, я понимаю, что для вас, человек, который профессионально занимается этой темой, она наверняка была в фокусе общественного внимания. А в российском медиасообществе, в российской медиасреде вообще Александров и Ерофеев еще тогда, когда они находились, собственно, в украинском СИЗО, в украинской тюрьме, они вообще, эти фамилии были знакомы российскому обывателю?
Ну, вы знаете, у нас остались буквально считанные единицы прессы, так сказать, ну, независимой прессы, которая имеет возможность и позволяет себе писать о таких вещах, так сказать, писать то, что они могут знать, ну, там, правду очень трудно, полную, как бы, даже знать. Но писать о таких событиях, это вот «Новая газета», «Эхо» и буквально там еще одно-два издания, и там остальные все уже в интернете, но интернет тоже сейчас подвергается, так сказать, и давлению, принимаются все эти дурацкие законы, но вот эти писали, эти газеты, эти издания писали, да, в «Новой газете» тот же Павел Коныгин писал, на «Эхе» выходили репортажи, вот, но аудитория это, конечно, тоже 5-10% на всю страну. Насколько я знаю, ни одна официальная газета не писала о Агееве и Ерофееве. Сейчас, после их обмена, вот уже больше года прошло, и совершенно неизвестна судьба этих ребят.
Да, даже сам, более того, Виктор Агеев, он на одной из пресс-конференций, которую он давал для журналистов в Киеве, уже в статусе там пленного или обвиняемого в терроризме, он говорил о том, что, по его слухам, там Александрова нету в живых. После того, как он вернулся на территорию России, он якобы там был устранен для того, чтобы не говорил лишнего. Об этом сказал сам Виктор Агеев. Потом, правда, звучали опровержения из уст разных журналистов.
Да, но я не думаю, что Агеев как бы тоже владеет этой ситуацией, знает об этой ситуации, но вот пока не удается даже выйти на них и получить какое-то интервью, ну, то есть то ли настолько там запуганы, то ли действительно там могло что-то произойти. Ну, то есть в России это практически не освещается, тем более ни по каким официальным кремлевским каналам эта информация не проходит. И встретиться как бы с такого рода людьми, ну, то есть не удается. Я напомню, там в 2014 году была история с костровскими десантниками, которые, ну, как бы тоже якобы заблудились, и которые были вот просто переданы, да, насколько я помню, украинской стороной в России. Россию, и вот наш совет по правам человека тогда тоже пытался встретиться, когда они уже были на российской территории, их долго держали в каком-то там закрытом месте, говоря, что им необходима реабилитация. Вот, но там нам тоже не удалось на официальные обращения и председателя совета и там других уполномоченного тогда по правам человека. Так все пока все не удалось. Это вот тема закрытая для официальных каналов России.
Угу. Вы знаете, ну вот вопрос, который, опять же, все задают и который остается без ответа. А, собственно, может быть, вы знаете ответ, может быть, не знаете. Не знаете, значит, не знаете. Может, у вас есть собственное представление. Вот вообще архитектура обменного процесса. Я просто пытаюсь понять. Вот есть, например, украинские граждане, которые находятся в плену у боевиков на Донбассе. А, собственно, там цифра колеблется, кто-то говорит 117, кто-то говорит 134, кто-то говорит больше. А, есть украинские граждане, которых Российская Федерация полагает своими гражданами, которые являются фигурантами уголовных дел, возбужденными на территории полуострова, Крымского полуострова. А, есть, вот, например, вот там есть еще третья категория украинских граждан, которая является осужденной по там другим статьям на территории других российских регионов, как Станислав Карпюк, Николай, как Станислав Клых, Николай Карпюк, которые осуждены в Чечне, или как наш коллега журналист Сущенко, которого держат в московском СИЗО и так далее. Вот. И одновременно мы наблюдали, что, например, ну, в ходе обменных переговоров, там, например, возвращались как крымские заключенные, как, например, Геннадий Афанасьев, который по делу Сенцова проходил, и в ходе долгих переговоров все-таки его отпустили, и он вернулся уже после вынесения российской фемидой на тюремного приговора в Киев. Были примеры, когда из боевики отпускали украинских граждан. Вот. Были примеры того, как отпускали украинских граждан, которые были осуждены на территории других регионов Российской Федерации, как, например, Солошенко, которого освободили вместе с Афанасьевым. Есть ли какая-то внутренняя систематизация, например, вот об этих украинских граждан, которые осуждены там, там-то и там-то, а российское государство при обмене говорить не хочет никак, а об этих, напротив, самое простое, там, условно говоря, вести переговоры об освобождении вот этих ребят и так далее. Вот у вас есть какая-то архитектура вот этого вот переговорного фонда, если угодно?
Ну, вы знаете, нет. Вот никакой... Насколько можно судить вот со стороны, ну, то есть, подглядывая щелочку или за этими процессами, потому что они все скрыты, в отсутствии права, в отсутствии нормативных документов, да, вот, когда все это разрушено, то вот такого рода переговоры, мне кажется, идут спонтанно и чисто субъективно они возникают по каким-то сюжетам. Uh-huh. Нет понимания вообще, кто этим занимается, да, либо это по линии МИДа, либо по линии ФСБ, значит, российские власти работают. Нет понимания логики, действительно, отпускают иногда одних, а по другим вообще переговоры тянутся и так далее. Единственное, вот, я совершенно с вами согласен, то, что вы сказали вначале, единственная возможность – это шуметь, это привлекать внимание, повлиять на конкретную, как бы, вот, переговорную ситуацию, ну, практически возможности нет. Но давить и поднимать общественную волну, резонанс, потому что привлекать к этому делу внимание. Когда это все, они видят, что нет внимания, общество как бы не заявляет об этом, то как бы ничего и не происходит. Даже когда общество и поднимает, то тоже все происходит с трудом. Но, тем не менее, это остается единственная возможность привлекать там все возможные силы по всем общественным каналам. И там старые роли, петиции, обращения, но в первую очередь СМИ, постоянно писать об этой теме, не забывать. Вот не давать, чтобы эта тема уходила, так сказать, стала как бы популярной, не стала популярной, но вот это, кстати...
Понятно, чтобы она звучала. Да, спасибо вам большое, Сергей Кривенко, руководитель постоянной комиссии Совета по правам человека при президенте России, по правам военнослужащих, был с нами на связи. Говорили мы о том вообще, насколько медийная огласка того или иного дела российского гражданина, который задержан в Украине, влияет на его потенциальную обменную стоимость. И вот, собственно, конечно, неутешительно, порой не влияет вовсе. И даже Александров и Ерофеев, которые были резонансные, о которых говорили много и часто, кроме пространства небольшого количества российских либеральных медиа, практически их фамилии нигде больше в России не звучали. Мария Томок, правозащитник Центра гражданских свобод, координатор компании Let My People Go, сегодня этим утром вместе с нами. Мария, доброе утро.
Здравствуйте. Я немножечко вас поправлю сразу же. Я являюсь координатором единой инициативы за права человека.
Координатор единой инициативы за права человека. Спасибо за поправку. Мария, вы знаете, вот мы с коллегами, когда готовили этот эфир, сидели и ломали голову. Вот, собственно, есть определенное количество российских граждан, которые по разным обвинениям сегодня находятся в российских следственных изоляторах и так далее. Есть украинские граждане, которые находятся под следствием в российских, собственно, тюрьмах или отбывают уже наказание в российских тюрьмах. И вот вопрос. Мы часто слышим о том, что есть некие вот переговоры об обмене там украинских граждан на россиян. А в этом, собственно, обменных списках вообще есть ли крымчане, те украинские граждане, которые, собственно, попали под каток российского репрессивного аппарата из-за своей политической позиции или из-за своего вероисповедания и так далее, и так далее, и так далее. В Крыму именно.
Да, я бы сказала сразу же, что на самом деле все немножечко сложнее, чем вы сказали, в том плане, что у нас есть разные как бы переговорные процессы. У нас есть Минск, где обсуждается вопрос возвращения тех граждан Украины, и военных и гражданских, которые находятся на неподконтрольной территории на востоке Украины, в Луганской и Донецкой областях. Все, что за пределами этого региона, Россия не признает вообще, что может речь идти о крымчанах, например, да, или тех гражданах Украины, которые удерживаются в России. И дело в том, что совершенно разная ситуация с точки зрения правовых условий, потому что люди, которые содержатся на неподконтрольной территории, они содержатся вообще непонятно кем, там вроде бы проводятся какие-то суды, но как бы понятно, что это вообще никто не признает, исключительно, кстати, с Россией, в принципе. Вот. Что касается Крыма и России, здесь все сложнее, потому что то, что происходит в крымских судах, Россия считает, что это в судах в кавычках. Россия считает, что это абсолютно законно, что это легальные процедуры. И, например, решения, которые выносят крымские так называемые суды, они потом рассматриваются там в апелляционных инстанциях, скажем, там в Москве, вот как было сделано Руслана Зейтулаева. И, в принципе, как мы видим по примеру Гены Афанасьева, вот он же один из крымских, кстати, заложников, он был освобожден после помилования Владимиром Путиным. То есть здесь речь идет уже о каких-то переговорах на очень высоком уровне. Здесь там с полевыми командирами так называемых ДНР, ЛНР договориться не получится. И вот здесь все, мне кажется, сложнее. Вот. Но как бы есть и другой вопрос, который касается того, насколько активно Украина пытается искать формулу, по которой бы постоянный переговорный процесс в отношении именно осужденных, в кавычках осужденных в Крыму и осужденных в России граждан Украины, был бы возможен. И здесь как раз вот есть вопросы со стороны и родственников, так называемых узников Кремля, к украинским властям. И у нас есть вопросы, как у правозащитников. Нам кажется, что поиск этого формата происходит недостаточно активно, и недостаточно украинская сторона делает, чтобы как-то сделать этот процесс постоянным. Ведь дело в том, что как бы, казалось бы, горячая фаза войны уже позади, но на самом деле вот за последнюю неделю нам стало известно о двух случаях. В одном случае это гражданин Украины из неподконтрольных территорий востока Украины, который судится за якобы терроризм, 60-летний дедушка пожилой в ростовском суде. Вот. И второй случай это украинский волонтер, который, если я не ошибаюсь, в Красноярском крае. Mm-hmm. Я еще уточняю. Просто дело в том, что я увидела постановление суда взять его под стражу, и у меня был шок в связи с тем, что у этого человека очень неоднозначная репутация здесь в Украине, но тем не менее, его судят де-факто за волонтерство. Там статья звучит «пособничество экстремистской организации», речь идет о правом секторе.
Мария Томак была с нами на связи. И, к сожалению, вот это самая неприятная ситуация. Это история, когда вопросов у меня куда больше, чем времени. Координатор медийной инициативы «За права человека» была на связи с нашей студией. Друзья, мы будем следить за делом Агеева. Будем надеяться, что, возможно, нам удастся, собственно, кого-то из крымчан увидеть в тех обменных списках. И что кто-то из крымчан, как Гена Афанасьев, сможет вернуться домой благодаря тому, что российская сторона согласится обменять своего гражданина на кого-то из украинских граждан. Друзья, это радио «Крым Реалии». Мы не прощаемся с вами. Мы совсем скоро, сразу после короткого выпуска новостей, будем говорить о важном. Поэтому оставайтесь с нами.
В эфире «Радио Крым Реалии».
В студии Татьяна Романова. Коротко о главном. В Феодосии отпраздновали День города и 200-летие художника Айвазовского. В Симферопольском районе стартовала уборочная кампания зерновых. Президент России подписал закон о запрете средств обхода интернет-блокировок. На сейчас подробнее. В аннексированной Феодосии 29 июля прошли мероприятия в рамках празднования Дня города и 200-летия со дня рождения художника-мариниста Ивана Айвазовского. На привокзальной площади Феодосии собрались сотни жителей и гостей города. На сцене выступили певица Илона Броневицкая и группа «Тотал», а также российская саксофонистка, уроженка Феодосии Вероника Кужухарова.
Вами, я одна из вас. Я этим еще раз повторюсь, что я очень горжусь этим.
Прозвучали на сцене и украинские песни. В день рождения Феодосии наградили художников, которые участвовали в фестивале искусств «История достоинства» от Владимира до Владимира. Конкурсанты создавали картины, где должны были отобразить события из истории соседней России. Об этом рассказал волонтер-организатор конкурса Александр Возный.
Очень приятно и очень важно, конечно же, что молодежь очень интересуется историей своего города, людьми, которые прославили этот город. И в дальнейшем, я думаю, такие фестивали будут частым мероприятием в нашем городе.
В Киеве 29 июля Укрпочта провела презентацию нового почтового блока Украины из одной марки, а также отдельной марки, посвященных 200-летию со дня рождения мариниста Ивана Айвазовского. В Симферопольском районе началась уборочная кампания ранних зерновых культур. Урожайность составляет 69 центнеров с гектара, утверждает генеральный директор Крымского агропромышленного комплекса «Скворцова» Игорь Полищук.
На сегодняшний момент я считаю, что Симферопольский район идет по уборочной кампании. Я считаю, что где-то в лидерах на втором месте. Ну, думаю, что будем только набавлять обороты и, конечно же, стараться выйти в передовики.
Депутат Госдумы России от аннексированного Крыма Константин Бахарев отметил, что проблемы в сельском хозяйстве на полуострове остались из-за того, что Крыму выделяют недостаточно денег.
Конечно, есть некоторые проблемы, мы о них говорим открыто. Ну, к примеру, если говорить о закупке той же сельскохозяйственной техники, то в этом году квота Крыма по линии Росагролизинга всего-навсего на 30 миллионов рублей. А заявок сегодня сельхозтоваропроизводителей мы уже получили более чем на 200 миллионов. Соответственно, сегодня мы вместе с правительством Республики Крым ставим на федеральном уровне вопрос об увеличении квоты для Крыма, и этот вопрос сейчас решается.
При этом президент России Владимир Путин заявил, что на сельское хозяйство Крыма в этом году из бюджета соседней России выделили рекордную сумму – около 3 миллионов рублей. Согласно последним данным, из 140 тысяч гектаров орошаемых угодий в Крыму, в 2014 году осталось лишь 17 тысяч гектаров, поливаемых из местных источников. Дефицит пресной воды привел к тому, что уже 3 года на полуострове не выращивают рис. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете программ анонимайзеров и VPN-сервисов, которые позволяют получить доступ к заблокированным сайтам. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон вступит в силу с 1 ноября. Всего, по данным общественного движения «Роскомсвобода», в России заблокировано около 80 тысяч сайтов. Среди них торрент-трекеры, независимые средства массовой информации, в частности Каспаров.ру и Грани.ру, некоторые ЛГБТ-сайты, а также приложения, которыми пользуются протестующие. Теперь, согласно подписанному Путиным закону, средства для доступа к заблокированным ресурсам будут блокировать, если не ограничат доступ к запрещенной на территории России информации. Выявлять нарушителей будут ФСБ и МВД. Сегодня в Крыму переменная облачность без осадков. Температура воздуха до 31 градуса тепла. В Севастополе тоже облачно, без осадков, до 28 градусов тепла. Воды Черного и Азовского морей прогреются до 25 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии была Татьяна Романова. Хорошего дня и услышимся вечером.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте «Крым Реалии». 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Это радио «Крым Реалии», у микрофона Павел Казарин. Все крымчане, наверное, прекрасно помнят, как в конце прошлой недели внезапно произошел конец света на территории полуострова. Простите за эмоцию, но действительно, после всех многомесячных, многолетних уверений о том, что энергетическая безопасность и независимость Крыма теперь является константой, оказалось, что оно вполне себе может быть переменной. И отключилось все, и о том, как это было, в нашем сюжете.
100 слов по теме.
28 июля Крым остался без света. Причиной обесточивания Крыма стала авария в Краснодарском крае, соседней России. Как заявил подконтрольный Кремлю глава Министерства топлива и энергетики Крыма Вадим Белик, из-за высокой температуры воздуха на территории Кубани сработала противоаварийная автоматика, и полуостров погас. Через два часа энергоснабжение восстановили. Как сообщили подконтрольные России власти Крыма, это первый серьезный сбой в электроснабжении полуострова с тех пор, как в мае 2016 года в эксплуатацию был введен так называемый энергомост из Краснодарского края. Для того, чтобы энергоснабжение работало бесперебойно, российские власти строят в Крыму две тепловые электростанции. Чтобы завершить этот проект, им необходимы газовые турбины немецкой компании Siemens. Изначально Россия закупила 4 немецкие газотурбинные установки, якобы для строящейся электростанции на Таманском полуострове, но в обход договоренности и санкций перевезла их в аннексированный Крым. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.
100 слов по теме.
Друзья, ну вот ситуация, в которой вопроса больше, чем ответа, потому что есть российские официальные заявления о том, что, мол, всему виной пожар, о том, что всему виной не очень какое-то очень резкое там похолодание или потепление, в общем, колебания температур на территории Краснодарского края, попытаемся реконструировать, что, собственно, произошло, а что, собственно, не произошло, что стало, а что не стало причиной отключения света на территории украинского полуострова. Борис Костюковский, научный директор Бюро комплексного анализа и прогнозов, с нами на связи. Борис Анатольевич, доброе утро.
Доброе утро.
Борис Анатольевич, ну у вас есть свое видение того, что могло стать причиной подобного блэкаута на территории Крыма?
Ну, в принципе, причин может быть достаточно много, они могут быть разные, но, честно говоря, те причины, которые официально озвучивают, ну, скажем так, наименее вероятны. Естественно, что при резком изменении температуры, возможно, вполне перегрузка линий, а именно перегрузка линий, как правило, ведет к такого плана авария. Но насколько сегодня заявляют о том, что какие-то пожары где-то на Тамане. Но это все как-то, честно говоря, не особо как-то верится, что именно это может стать причиной такого отключения в Крыму.
Ну, допустим, если мы вычеркнем пожары, а как возможно, то что могло бы стать? Вот вы говорите, что потенциально перегрузка, например, из-за просто очень аномально высокой температуры, она более чем вероятна, правильно?
Да, да, кондиционеры все включаются в работу. Нарастает так называемая нагрузка кондиционирования. В этот момент вполне возможно начинается перегрузка по линиям. Из-за перегрузов по линиям линия начинает, ну хотя бы одна линия отключается, дальше начинается, ну как бы, это правильнее сказать.
Цепной процесс.
Каскадное развитие процесса. То есть одна линия отключилась, перегрузила следующая и так далее.
Ну, если речь идет о сезонной, собственно, нагрузке на электросети, как вы говорите, эффект кондиционеров, то можно спрогнозировать, что зимой будет точно такой же эффект отопителей, эффект радиаторов, эффект домашних обогревателей?
Ну, насколько я понимаю, у них не получается согласовать, потому что в Крыму сейчас, ну, достаточно много, скажем так, удачно, неудачно, неизвестно, стали расширять сектор и, ну, скажем так, туристический отдыха, который не до конца пользуется популярностью даже уже и в России. Но, по крайней мере, на сегодняшний день нагрузка кондиционирования сильно возрастает, а, скажем так, сети, наверное, просто не успевают развиваться в соответствии с изменением нагрузки. Это, в принципе, характерно было и когда входил в состав Украины, там большие всегда были проблемы с сетями из-за того, что, ну, скажем так, опережал очень сильно рост нагрузки, прежде всего, в условиях, скажем так, изменения климата, необходимости адаптации сетей. Ну, к резкому росту именно необычной для Украины нагрузки кондиционеров. Это больше, скажем так, характерно было для таких стран, как Соединенные Штаты. И это отставание может служить причиной того, что возникают подобные ситуации. Например, с моей точки зрения, наиболее вероятная причина, потому что это характерная проблема, ну, давно уже для всего Крымского полуострова.
Ну да.
Особенно для ЮБК, для Севастополя, ну, я имею в виду для большого Севастополя, включая не только город, прилегающие районы.
Понятно. Спасибо вам большое, Борис, что этим утром нашли возможность поговорить с нашей аудиторией. Борис Костюковский, научный директор Бюро комплексного анализа и прогнозов, предлагал свою версию того, почему, собственно, Крымский полуостров погрузился во тьму. Я напомню, что это произошло 28 июля, Крым остался без света. И, собственно, официальная версия, что произошла авария в Краснодарском крае в Российской Федерации. И опять же, звучало объяснение, что из-за высокой температуры воздуха на территории Кубани сработала противоаварийная автоматика, и полуостров, если угодно, так в кавычках, погас. Через 2 часа электроснабжение восстановили. Но, собственно, само подобное ЧП, которое произошло уже после такого достаточно громкого создания энергомоста из территории Краснодарского края на территорию Крымского полуострова, оно возродило вопрос о том, насколько, собственно, вот подобная энергосистема между Краснодарским краем и полуостровом, насколько она естественна, насколько она стабильна и насколько она долгосрочна. Вопросы, которые остаются без ответов, возможно, какую-то часть ответов мы сможем получить, найти вместе с нашим следующим гостем Станиславом Митраховичем, ведущим экспертом Фонда национальной энергетической безопасности Российской Федерации. Станислав, доброе утро.
Здравствуйте.
А вот это вот комбо между Краснодарским краем и Крымским полуостровом, энергомост, оно создавалось изначально как временное под будущее энергогенерирующее мощности на территории самого Крыма, или оно вполне способно себе быть таким энергетическим суверенным и существовать сколь угодно долго?
Ну, поначалу это была вынужденная мера из-за известных событий после прекращения поставок со стороны Херсонской области. Но в перспективе это будет один из источников энергии для Крыма. А чем больше источников, тем лучше. То есть будет собственная генерация газовая, будет энергомост со стороны Краснодара, соответственно, откуда идет электроэнергия в Ростовской атомной станции. Ну и будет некоторое развитие, кстати, еще альтернативной энергетики, которая для России в целом по ряду актуальных, по ряду причин не очень актуально, но конкретно для Крыма, с учетом географии полуострова, это будет тоже работать. Это будет не главный, конечно, источник, но вспомогательный. То есть, имея три источника, вы гораздо больше защищены от эксцессов, которые могут происходить из-за роста энергопотребления во времена зимние и во времена летние, когда, собственно, кондиционеры и так далее. Современные люди, современные туристы, в том числе, люди более капризные, чем раньше. Они, конечно, хотят все удобства, в том числе и кондиционеры, и автоматика не всегда выдерживает. Поэтому для таких как раз случаев логично иметь не один источник, а несколько.
Скажите, а можно ли примерно предположить, исходя из опыта, ну вот, как должна распределиться процент энергогенерации, там, как, сколько, условно говоря, должна быть теплогенерация на полуострове? А, как, то есть энергомост, он там дает, условно говоря, должен давать 10% энергопотребления или там 60%? В идеале.
Ну, я думаю, будет давать где-то около 50% в районе вот где-то там 2019 года приблизительно. А что касается более долгосрочных прогнозов, все будет зависеть от тенденции энергопотребления в самом Крыму. То есть, вот, например, один из недавних проектов анонсированных, это, скажем, дополнительная электрификация железной дороги. Соответственно, дополнительные потребители. Будет понятно, какой будет поток туристов. Это тоже, кстати, будет зависеть во многом от политической обстановки, например, через 5 лет. Тоже, соответственно, чем больше туристов, тем больше потребления. Будет зависеть от того, какие будут промышленные проекты реализованы, потому что есть планы на налаживание, скажем, довольно масштабных производств, связанных с полезными ископаемыми на шельфе, тоже потребуется так-то иначе электроэнергия. В общем, в идеале, я думаю, будет переток создавать около, может быть, 40-50%, остальное собственная генерация. Полагаться на альтернативную, но, повторяю, это будет так в формате экспериментов для России, такой как бы здравница, заповедник и одновременно точка применения как бы экспериментов с альтернативной генерацией, которая не всегда возможна, но там будет в определенные дни, скажем, она давать тоже, я не исключаю, вплоть до даже нескольких десятков процентов в перспективе долгосрочной. Вот. Ну, а так, конечно, самый надежный вариант — это газовые станции. Почему они надежны? Потому что для них точно будет топливо, газопровод существует. Для них нет необходимости изменять свой уровень нагрузки в течение суток, то есть они могут работать хоть днем, хоть ночью. Их можно нагрузку менять, то есть это маневрирующая мощность. Вот, скажем, если у вас атомная энергетика, то она все время работает на одном уровне. Если у вас газовая энергетика, вы можете в зависимости от нагрузки, соответственно, маневрировать мощностью, в зависимости от того, какой у вас спрос на электроэнергию. Поэтому, конечно, опора будет на те газовые станции, которые вот в текущий момент строятся и, скорее всего, будут запущены, если не в начале 2018 года, вот из-за известных проблем с турбинами Siemens, то, может быть, там, спустя где-то полгода. Но то, что, в конце концов, они будут работать, это точно. Потому что подник уже и газ готов.
Угу. Скажите, пожалуйста, ну, опять же, вот если уж коснуться темы турбин, то Siemens сегодня заявляет о готовности выкупить. Компания, я так понимаю, пытается избежать возможного наложения санкций со стороны там немецкого правительства или чего бы то ни было еще. На ваш взгляд, вот эта ситуация, самое вероятное развитие событий, турбины все-таки вывезут из Крыма? Если, условно говоря, не Siemens, то кто?
Я практически уверен, что Siemens не будет вывозить эту турбину из Крыма, просто потому что российское руководство этого не даст сделать. Для российского руководства это будет потеря лица. Ну, зачем же было, собственно, тогда завозить и всю эту историю начинать, чтобы теперь давать обратный ход. Поэтому я считаю, обратный выкуп турбин – это крайне маловероятный сценарий. Скорее всего, Siemens продолжит делать эти предложения просто, чтобы сохранить лицо перед западными регуляторами. Но, кстати, российская сторона, она публично с Siemens здесь не согласна, но неофициально, конечно, говорит, что компания Siemens, мы понимаем вашу публичную позицию, что вы защищаете собственную репутацию, защищайте дальше, но турбины все равно останутся. Я думаю, что потребуется дополнительное время, ресурсы и всяческие схемы, может быть, с применением третьих лиц, третьих компаний, специалистов по подобным турбинам, которые формально зарегистрированы в других юрисдикциях, вот чтобы все это наладить. И, возможно, это произойдет не в начале 2018 года, а, скажем, там, ближе к середине. Но то, что в конечном счете они будут работать, там, у меня сомнений практически нет.
Скажите, а вот вопрос, мы слышим регулярно о том, что там, возможно, будут усилены санкции со стороны Европы, если турбины не будут возвращены, если вот этот, собственно, режим изоляции Крымского полуострова не будет соблюден. В этом смысле турбины Siemens и их такие оставления на территории Крыма для российского руководства — это вопрос имиджевого престижа или вопрос просто отсутствия альтернатив, что если оттуда их действительно вывести, избежав там усиления санкций, избежав там расторжения отношений с компанией Siemens, просто нечего туда будет привезти?
Ну, это вопрос соотношения рисков и результата. То есть риск относительно оправдан, считает российское руководство. Я, в принципе, в этом вопросе готов с ним согласиться, потому что, ну, вот даже по поведению компании «Сименс» видно, что она не собирается тотально с Россией разрывать отношения, а речь идет о мерах относительно мягких, по сравнению с тем, что называется уходом из страны. То есть речь будет идти о выходе из совместных предприятий, где «Сименс» является соакционером. А вот, скажем, есть дочка «Ростеха», которая, собственно, технопромэкспорт строит эти страны. Вот там Siemens Аксанер, из него она выйдет, возможно, теоретически она выйдет из совместного предприятия с силовыми машинами, которые, собственно, эти турбины и делают. Но все остальное останется. То есть это проекты железнодорожного транспорта, проекты в сфере медицины и даже в сфере энергетики за пределами этих пресловутых турбин. Что касается конкретных санкций, то, ну, судя по всему, был такой расчет, что все-таки история это будет, ну, грубо говоря, проглочена, потому что даже пошли вот уже утечки, что масштабных санкций из-за этого ни в отношении Siemens, ни в отношении России не будет. То есть Германия отделается точечным распространением. Вот то, что называется именно крымские санкции в отношении конкретных юридических лиц и физических, ну, может быть, несколько человек из Министерства энергетики России, собственно, технопромэкспорт и тому подобное. Но каких-то вот масштабных санкций, то, что называется секторальных, из-за этого не будет. И это как бы к этому, ну, об этом догадывались, поэтому и пошли на этот самый риск. И, кстати, вот последние были утечки буквально, что называется, я вот об этом прочитал несколько часов назад, сообщение информационных агентств по слухам из Брюсселя, что, в общем-то, даже ни Еврокомиссия, ни немецкое правительство не собирается как-то серьезно Siemens наказывать, ну, соглашаясь с версией Siemens, чтобы там не знали, нас обманули и так далее. Как бы, может быть, это для кого-то не очень приятно там с точки зрения этики, но на самом деле то, что для компании Siemens этот проект очень выгоден, потому что это такой технологичный экспорт, которым все хотят заниматься. И по большому счету даже для Германии, как для страны, это тоже выгодно. Поэтому они, ну, грубо говоря, сквозь пальцы смотрят на эти нарушения. Ну, в общем-то, это факт, и вот, на это и был расчет, что пошумят и в итоге успокоятся.
Ну, мы одновременно видели, например, примеры там Crédit Agricole, банк, который получил 800 миллионов долларов штрафа, или банк BNP Paribas, там вообще сумма десятикратная или на порядок, во всяком случае, штрафа отличается за нарушение санкционных режимов против Судана, Кубы, там, Ирана. Вот есть ли у вас примерное представление о том, почему в одних случаях, там, не знаю, нарушение санкционного режима вызывает жесткую международную реакцию, в том числе штрафную реакцию, а в каких-то довольно лояльную? Где критерий?
Вот это очень хороший вопрос. Им сейчас задаются очень многие вообще игроки вот в политике, в экономике, наблюдатели, эксперты, потому что, собственно, никогда раньше в мире не было опыта вот подобного масштабного применения санкций, экономических санкций, но политически мотивированных в отношении столь крупного игрока, как Россия. Потому что все, что было до этого, ну, Иран или вот штрафы, которых вы упоминали, там преимущественно за нарушение санкционного режима, относительно по поводу стран типа Кубы, там, Судана и прочее, все-таки это страны, которые совершенно не ровнее России по роли мировой экономики, мировой политики. Поэтому никто не знает, а как же вот вести полноценную масштабную войну санкций с крупным игроком. То есть такого не было, ну, если не берем холодную войну, это все-таки особая история. А вот с тем игроком, который большой, при этом включен в мировую экономику, который очень масштабные связи с соседями, там, с Европейским Союзом, который очень много торгует. Нету этого опыта. Этот опыт только нам сейчас создается. И поэтому мы до конца и не знаем, грубо говоря, а вот если что-то произойдет, какая будет реакция, жесткая или мягкая. Приходится с уровнем определенной как бы достоверности догадываться. Вот здесь догадались, что будет реакция относительно мягкая. Потому что, во-первых, это Siemens, очень давний партнер для России. Во-вторых, потому что немецкое правительство при всей своей политической позиции по поводу Крыма все-таки хочет стимулировать высокотехнологичный экспорт, примером которого являются газотурбинные установки. Потому что все-таки, я повторяю, Россию, если слишком сильно наказывают, то может спровоцировать еще большую эскалацию конфликта. А это не то же самое, что конфликт с Суданом или Кубой. Поэтому вот, грубо говоря, приходится вот так вот лавировать и определяться в новой реальности. Новая реальность – это война санкций с учетом наличия крупного игрока, который является Российской Федерацией.
Буквально последний вопрос на 30 секунд. В соцсетях одна из, я уж не помню, в украинском или в российском сегменте соцсетей появилась версия о том, что авария, которая обесточила Крым, она могла носить в том числе демонстративный характер, как объяснение того, почему нельзя забирать из Крыма турбины Siemens. Это я вот цитирую. На ваш взгляд, подобная точка зрения – это проявление, ну, как бы, такого холодного анализа или конспирологии?
Нет, я все-таки думаю, это конспирология, потому что, ну, тут, как бы, с одной стороны, можно сказать, что, вот, видите, все-таки турбины – это же не оружие какое-то, вы людей лишаете возможности получать электричество, то есть, но, с другой стороны, все-таки сам факт отключения электроэнергии в Крыме, на фоне того, что Россия рассказывала, что мы эту проблему полностью решили, это все-таки некоторая потеря лица, поэтому я не думаю, что это было сделано специально.
Понятно. Спасибо вам большое, Станислав. Станислав Митрохович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности в России, говорил нам о перспективах, собственно, санкций против компании Siemens. о перспективах турбин. Вот Станислав убежден, что они все-таки останутся на территории полуострова, что они не будут изъяты, несмотря на всю публичную позицию компании «Сименс», что компанию «Сименс», по его мнению, все-таки очень сильно наказывать не будут, а может быть, не будут наказывать вовсе, потому что нет заинтересованных в этом лиц. Но, опять же, мы живем во времена, когда любые прогнозы, знаете, порой не сбываются, и порой реальность подкидывает нам раз за разом какие-то сюрпризы. Поэтому чем больше мнений, тем лучше, считает наша программа. Мы их продолжаем собирать. С нами на связи Владимир Сапрыкин, эксперт по энергетическим вопросам, в прошлом директор энергетических программ Центра Разумкова. Владимир Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, ну вот, собственно, есть такая тема. Крым лишился украинской электроэнергии. Через какое-то время был подключен к российским энергосетям с Краснодарского края при помощи энергомоста. Россия заявила о его теперь уже полной энергетической суверенности от Украины. И вот 28 июля Крым остается без света. А вообще Россия вот в нынешнем виде, когда нету турбин на территории полуострова, когда они еще не запущены, она способна вот этот, вот, условно говоря, пятое колесо к краснодарской энергетической системе. Украинский полуостров пристегнутый к краснодарской энергетической системе. Насколько это вообще естественный такой вот себе гибрид?
В принципе, дело не в краснодарской системе, а в уязвимости самого Крыма. То есть, если что-то случается в Краснодарском крае, то в первую очередь страдает Крым. Я напомню, что Украина поставляла электроэнергию в Крым с четырех направлений, то есть фактически была закольцована система. К тому же существенным недостатком является то, что собственная генерация составляет где-то менее 50%. То есть сильная зависимость от внешних поставок, и она, безусловно, сильно влияет. Если происходит какая-то минимальная авария, то получается, она превращается в системную. Весь полуостров остается без электричества. То есть строительство энергомоста фактически не решило энергетических проблем Крыма, при том, что упала добыча газа. То есть тут, хотя появился газопровод из России, то есть комплекс мер, они решались, они быстро решались, но они не достигли своей цели, то есть надежности, по разным причинам.
Понятно. А единственным в этом смысле спасением и панацеей это сименсовские турбины?
В принципе, это могли быть какие-то, условно говоря, угольные электростанции, но должна быть увеличена собственная выработка электроэнергии. И, в принципе, Россия сделала ставку на турбины. То есть был изготовлен проект соответствующий, началось строительство, и это было при том, что Россия не выпускала собственных турбин. То есть заранее Россия шла на обман и подлог фактически, к чему она сегодня и пришла.
Понятно. Вот мы говорили как раз с Станиславом Митраховичем, это эксперт из России, он полагает, что особенных санкций у компании «Сименс» не будет. Более того, что турбины «Сименс» в конечном счете Россия из Крыма вывозить откажется. Вот. А как вы прогнозируете развитие всей этой ситуации?
В принципе, позиция России последние годы понятна, то есть нарушение международного законодательства, и в данном случае санкций, то есть Россия считает, она запланирована использование этих турбин изначально, и она не собирается от них отказываться. То есть, и просчитывались, видимо, варианты, что будут введены санкции. Я думаю, санкции будут в основном введены против России. Безусловно, «Сименс» это тоже затронет, но, скорее всего, ему придется выйти из России, несмотря на многолетнее там присутствие. Безусловно, пока такая очень вялая позиция компании «Сименс», она огорчает. То есть они, понятно, они были в курсе всех событий и могли это предотвратить. Но я думаю, что они будут за это наказаны. И, скорее всего, это будет в значительной мере сделано Соединенными Штатами.
Угу, понятно. Да, это интересный вариант развития событий. Мы все следим, потому что, на самом деле, тут решается чуть больше, чем будущее компании Siemens. Решается вопрос международного права и такой унифицированной политики изоляции или неизоляции. Владимир Сапрыкин, эксперт по энергетическим вопросам, в прошлом директор энергетических программ Центра Разумкова, с нами был на связи. Друзья, ну вот повторюсь, вопрос турбин Siemens в Крыму, вопрос энергобезопасности, вопрос энергомоста. Это всегда чуть больше, чем просто Крым. Собственно, как Крым сегодня, это уже больше, чем Крымский полуостров. Это вопрос, а, международного права, б, собственно, международных границ, б, международного суверенитета и национального суверенитета. И в этом смысле любое, что происходит на полуострове, будь то судебная расправа над украинскими гражданами, будь то возбуждение дел, будь то, не знаю, коррупционные хищения, будь то история про энергобезопасность региона, это всегда больше, чем, собственно, любая из этих тем, вынесенная в заголовок. Это про наше будущее, это про наш мир, про правила сосуществования, и поэтому не случайно мы уделяем этому так много внимания. Мы — это радио Крым Реалии. Берегите себя, слушайте нас и верьте в завтрашний день. Мы верим. До завтра.